Театр «Радио России» представляет. Его батальон. Спектакль по одноименной повести Василя Быкова.
Траншея была неглубокая, сухая и пыльная, наспех отрытая за ночь едва оттаявшим от зимних морозов, но уже хорошо просохшим пригорке. Чтобы чересчур не высовываться из нее, Волошин привычно склонился грудью на бруствер, пошире расставив локти. Однако долго стоять так при его высоком росте было утомительно. Меняя позу, комбат неловко повернулся, и ком мерзлой земли с глухим стуком упал на дно.
«Тихо, Джим! Лежать, тихо!»
«Мы должны рассмотреть, что там у них делается».
Не отрывая от глаз бинокль, Волошин повернул пальцами окуляры, отыскивая наилучшую резкость. Голые, недавно вытаившие из-под снега склоны высоты с длинной полосой осенней вспашки и извилистым шрамом траншеи на самой вершине, несколько свежих пятен минных разрывов и даже чахлый кустарник внизу — все застилал сумрак быстро надвигавшейся ночи.
Ну что ж, все ясно.
Укрепляется, гад. Еще бы, такая позиция.
Дежурный разведчик, наблюдавший с соседней ячейки, зябко передернул плечами под серой замызганной телогрейкой. Волошин опустил подвешенный на груди бинокль и расслабленно откинулся к задней стенке траншеи.
Да, укрепляется. Это очевидно. Эх, допустили мы вчера ошибку. Не атаковали сходу эту высоту. Она хоть и малозаметная, но далеко не маловажная. Если бы не подвела артиллерия, могли бы взять ее. Был такой шанс. Но командир ничего не ответил, когда я спросил о ней. Да и что он мог сказать? У поддерживающей батареи почти не осталось снарядов. Соседний батальон ввязался в затяжной бой за совхоз на той стороне речки. И вообще, наступление выдыхается. Свою задачу полк, правда, кое-как выполнил, но что дальше? Судя по всему, и у штаба дивизии нет еще определенного плана. Все-таки надо было взять эту высоту. Конечно, одного моего батальона недостаточно. Нас изрядно потрепало в трехнедельных боях. Но при самой минимальной поддержке удача могла бы нам улыбнуться. Ведь вчера еще на той вонголой вершине не была отрыта траншея. А главное, правый фланговый склон над болотом не был еще занят немцами. Заняли они его утром. Весь день, невзирая на пулеметный обстрел, копали по всей высоте. Нам отсюда хорошо было видно, как черная земля мелькала над брустверами. А под вечер и того хуже. На грузовых машинах подвезли бревна, и саперы до ночи оборудовали блиндажи и окопы. Ночью, пожалуй, еще и склоны заминируют.
Вокруг быстро темнело. Над голым мартовским пространством все гуще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега, во впадинах, ровках, под взмешками, на заросшем жидким кустарником болоте. С востока дул порывистый морозный ветер. С ним на пригорок наблюдательного пункта долетал запах дыма, напомнивший комбату о его убежище, землянке, куда он ни разу за день не зашел. Джим, будто поняв намерение хозяина, поднялся и, оглядываясь, шагов пять пробежал по траншее.
«Так, Прыгунов, наблюдайте и слушайте. Если что, сразу докладывайте».
«Есть, товарищ комбат».
«Только не вздумайте курить».
«Не курящий я».
«Тем лучше. На ужин подменят».
Обдирая стены узкой траншеи палаткой, наброшенной поверх шинели, Комбат быстро пошел вниз к землянке, все настойчивее соблазнявший относительным теплом, покоем, котелком горячего супа. Впрочем, сооруженная за одну ночь землянка получилась не бог весть какая. Временное полевое пристанище на день-два. Вместо бревен, крытое жердками и соломой с тонким слоем земли наверху. Двери тут вообще никакой не было. Просто на входе висела чья-то палатка, приподняв которую, комбат сразу очутился возле главной радости этого убежища, переделанной из молочного бидона, хорошо уже натопленной печки. Он протянул к теплу настывшие руки.
Блаженство, как в Сочи. Что улыбаетесь, Чернорученко? Вы были в Сочи?
Не был, товарищ комбат.
То-то.
Немолодой, медлительный в движениях и молчаливый телефонист Чернорученко, защемив между плечом и ухом телефонную трубку, заталкивал в печку хворост и все улыбался, будто имея в виду что-то веселое. Лукаво улыбались и ординарец комбата Гутман, и разлегшийся на соломе разведчик с самокруткой в зубах. Один только начштаба лейтенант Маркин сосредоточенно возился со своими бумагами в тусклом свете стоящего на ящике карбидного фонаря. Но Маркин вообще никогда не улыбался. Сколько знал его комбат, всегда был отчужденный от прочих, погруженный в самого себя.
Что случилось? Чему вы так радуетесь?
Сюрприз для вас, товарищ комбат.
Вот как? Что ж за сюрприз?
Пусть Чернорученко скажет, он лучше знает.
Я?
Ну, говори, говори.
Орден вам, товарищ комбат. Красного знамени. Из штаба звонили.
Не сказав ни слова, Волошин перешагнул через длинные ноги разведчика, сбросил с себя плащ-палатку и сел подле ящика начальника штаба. Джим с почтительной важностью воспитанного пса опустился на задние лапы рядом.
Орден — это, конечно, хорошо и приятно, но почему только мне? А другим? Да я уж и думать о нем забыл. Месяца два прошло, как послали бумаги с представлением. И сколько всего потом было? Наступление, долгие бои за высотки, деревни и хутора. Я и не очень уж надеялся, что награда застанет меня в живых. И вот, выходит, застала.
Так что поздравляем, товарищ капитан. Вот тут я и обмывочку расстарался. Оп, симпатичная фляжечка, правда? А как булькает.
Пока спрячь, Лёва. Обмывочка не проблема.
Ого, не проблема. Да я ее едва у старшины второго батальона выцеганил. Самая проблема. Вон лейтенант весь вечер на нее поглядывает.
Глупости вы городите, Гутман.
Вот Маркину и отдай. А мне лучше портянки сухие поищи.
Ай-яй-яй. Портянки дело нужное. Ну-ка, брат, подвинься. Тут под соломой весь мешок. Так, вот, сухенькие.
Спасибо.
И снимите шинель. Пуговицу в петлицу вошью. А то уж третий день обещаете.
Только чтобы одинаково было, на правой и на левой.
Будет в аккурат, не сомневайтесь.
Волошин не сомневался. Гутман был испытанный мастер. Все у него получалось на удивление легко и просто. Комбат привычно расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную портупею, кобуру с ТТ, снял свою комсоставскую, некогда шитую на заказ, но уже основательно потрепанную и побитую осколками шинель. Гутман широким портняжным жестом раскинул ее на коленях.
И кто придумал эти пуговицы в петлице? Ни складу, ни ладу.
Тебя не спросили, Гутман. Придумали, значит, надо было.
А по мне, так лучше кубари, как прежде.
Комбат с наслаждением вытянул на соломе отекшие за день ноги, откинулся к стене землянки и начал свертывать самокрутку. Стена ничуть не прогрелась, и даже сквозь меховой овчинный жилет чувствительно холодила спину. Рассеянно слушая разговор подчиненных, Волошин достал из кармашка часы и положил их на край ящика, чтобы видеть светящийся циферблат. Мелкая стрелка приближалась к 8. Первая волнующая радость постепенно уходила, вытесняемая насущными заботами дня. Скоро предстояло звонить на полковой командный пункт, докладывать обстановку. С того времени, как полком стал командовать майор Гунько, эти минуты были до отвращения неприятны Волошину.
Из полка звонили, Маркин?
Звонили. Будет пополнение.
Много?
Неизвестно. В 22:00 приказано выслать представителя от батальона. Через 2 часа, стало быть.
Про высоту 65 не спрашивали?
Нет, не спрашивали. А что, все копают?
Зоты строят. Как бы завтра ни того не пришлось брать.
Да, ну, 76 человек на довольствие.
Да, и половина батальона не осталось.
А может, не докладывать? Молчат, и мы промолчим.
Нет уж, спасибо. Будем докладывать как есть. Да и что тянуть? Через день-два хуже будет. Укрепятся.
Ну что ж, можно и так.
Гутман старательно пришивал пуговицу. Чернорученко хозяйничал возле печки. Разведчик, натянув на голову бушлат, старался заснуть перед дежурством. Маркин разлиновывал в тетрадке графы для записи предстоящего пополнения. Комбат рассеянно смотрел, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки.
Значит, можно и так, а можно и эдак. А, товарищ Маркин?
Да я ничего, не мое дело. Вы, командир батальона, вам докладывать. Я просто предложил.
А ведь не понимает Маркин, что война, к сожалению или к счастью, не дает ни малейшей свободы в том выборе, который он имеет в виду. Среди всех имеющихся возможностей на войне чаще выпадает самое худшее, плата за которую почти всегда солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но и поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое к чему похуже. Командиру особенно это нужно понимать. Строго следить прежде всего за собой. Тогда из подчиненных можно требовать того же.
Из каждого положения есть 3 выхода. Еще Хаймович сказал...
Помолчите, Гутман. Не имейте такой привычки.
Виноват.
Вы, Маркин, в окружении долго были?
2 месяца 18 суток. А что?
Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц.
Так вы же с частью вышли.
Да, я с частью. В этом мне повезло. Хотя от полка осталось 47 человек, но было знамя, был сейф с партдокументами. Это и выручило. Когда вышли, разумеется.
А у нас ничего не осталось. Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, 10 командиров. Половина ранены. А кругом немцы. Комиссар застрелился. Командира полка ТИФ доконал. Собрали последнее совещание. Решили выходить мелкими группами. Неделю гоняли по лесу. Кору ели. Наконец вырвались. 12 человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет. Едят конину. Слово за слово выясняется, такая ниже в окружении. Вот и попали из огня да в полымя. Еще припухали месяц.
Это где?
Под Нелидовым. Где же? 39-й армии.
Да, там невеселые были дела. 39-й хватило. 29-й тоже.
Неудачник я, что пережил, врагу не пожелаю. В резерве встречаю товарища. Вместе выпускались. 2 ордена, шпала в петлице. А я все лейтенант.
Не огорчайтесь, Маркин. До Берлина еще длинный путь.
А, ладно. Много ли еще линеть? Знать хотя бы, сколько дадут, а то налинейшь, а что толку из того? Товарищ комбат, из пополнения надо писаря подобрать, а то сколько можно?
А вы вон Гутмана обучите по совместительству. Или Чернорученку.
Ну, скажете, товарищ комбат, я работу люблю, а это...
А это что, не работа? Вот посиди день над бумажками, так весь свет с овчинку покажется. Ха, куда веселей по полям бегать, а? трофейчики и так далее.
Ладно, Гудман, кончайте шитье. Это уже спина закалила.
А вы бы мой полушубок набросили?
Нет уж, спасибо. В твоем полушубке, наверное, того. Диверсанты бегают.
Немного, товарищ комбат. Куда же от них денешься? Ну, вот и все. Пожалуйста.
Посмотрим, какой ты портняжных дел мастер. Ну что же, спасибо. Петлички теперь в аккурат. Чернорученко!
Ау!
Вызывайте десятого.
Есть.
Поговорим с начальством.
Но поговорить с начальством в этот раз не удалось. Где-то наверху с нарастанием завизжало, и тотчас от близких разрывов ходуном заходила землянка. С потолка сыпануло землей, огонек фонаря вздрогнул, заколебав по стенам горбатые тени. Маркин ниже пригнулся над своими бумагами. Гудман схватил автомат и полушубок.
Что за черт? Пойдем-ка, Гудман, посмотрим.
Комбат сунул за пазуху уже приготовленную к докладу карту и рванул палатку на входе. В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс с высоты через их головы к лесу. Но, выпустив пол ленты, пулемет вдруг замолк.
Судя по всему, немцы что-то подкараулили в ближнем тылу под лесом.
Похоже.
А ну-ка, пулей, туда и назад.
Есть!
Это артиллеристы, Розини. Всегда они по ночам засветят.
Товарищ комбат, десятый!
Иду!
Ну вот, так и знал. Стоит на минуту промедлить с докладом, как уже вызывает сам.
Почему не докладываете? Что там у вас за подготовка? Опять не выполняете правил маскировки?
Каскад вопросов, предназначенных своей строгостью ошеломить собеседника в самом начале, был уже привычен Волошину. Он вполне примирился с ролью нелюбимого подчиненного. Терпел. Впрочем, иногда огрызаясь.
Или вы заснули там?
Стараюсь привести в систему ваши вопросы.
Что? Какая система? Начальство с полуслова понимать надо. Вы мне не мудрите, вы отвечайте.
На столько вопросов не сразу ответишь.
Плохой тот командир, который не умеет как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать.
Спасибо.
Что?
Спасибо, говорю, за науку. И докладываю обстановку. Противник продолжает укреплять высоту большую. Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия, бревен. Также продолжается...
А вы воспрепятствовали? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают?
Траншеи, к сожалению, они разметили ночью. К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова огурцов всего 10 штук. Я уже вам докладывал.
Слыхал. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве? Наверное, костры жгут? У вас это принято.
У меня это не принято. Вы меня с кем-то путаете.
Вот что, капитан. Не тебе поправлять, если я спутал. Молод еще.
Попрошу на «вы».
Что?
Попрошу называть на «вы».
Уже и в пузырь. Подумаешь, на «ты» его назвал. Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня, а на старших в армии не обижаются. У старших учатся. Ха. Кстати, едва не забыл. Красное знамя получишь. Приказ прибыл. Так что поздравляю.
Волошин не ответил. Незанятой рукой он взял из пальцев телефониста его окурок, зубами оторвал заслюнявленный конец, однако не успел затянуться, как рядом, коротко рыкнув, вскочил на ноги Джим. Близко в траншее послышался топот и шорох палаток.
Куда тут?
Прямо, прямо. Осторожно, ступеньки.
Вижу.
В земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку ввалился грузный человек в теплый, с каракулевым воротником бекеша. Джим рванулся вперед.
А чтоб тебя! Что тут у вас за псарня?
Джим, лежать. Спокойно. Вот так, хорошо.
Смотри-ка, едва не разорвал.
Под палатку тем временем лезли еще. Землянка быстро становилась тесной и холодной. Но Волошин впился глазами в этого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала комбату показалось, что он растирает рукой озябшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй в полушубке с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда. Волошин шагнул к генералу. Секунду они молча стояли так, друг против друга, оба напряженные, большие, плечистые.
Товарищ генерал, позвольте доложить.
Да тише нельзя. Мы же не на плацу, передовая рядом.
Когда через несколько минут Волошин окончил доклад, генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана. Майор в полушубке вытирал ему щеку.
Медпункт далеко?
Через 400 метров в овражке.
Пошлите за врачом.
Врача у нас нет. Санинструктор, товарищ майор.
Не имеет значения. Пошлите за санинструктором.
Гудман! Есть!
В землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Майор поискал глазами место, чтобы сесть, и увидел Джима, настороженные уши которого торчали из тени.
Овчарка?
Овчарка.
Зверюга. Как звать?
Джим, товарищ генерал.
Джим. Джим, ко мне.
Не пойдет.
На это мы еще посмотрим. Давно командуете батальоном?
7 месяцев, товарищ генерал.
А чем раньше командовали?
Ротой в этом же батальоне.
Подождите. Как вы сказали, ваша фамилия?
Волошин.
Это не ваша рота захватила переправу в Клепиках?
Моя, товарищ генерал.
Комбат ожидал, что генерал похвалит или расспросит подробнее об этом его известном в дивизии бое, за который он получил первый свой орден. Но генерал спросил совсем о другом.
Где передний край вашего батальона? Покажите на карте.
Вот, передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом.
Ну, я же докладывал. Именно так, высота 65-0.
Да, высота 65-0. Так что же выходит, она у противника?
У противника.
Почему же вы ее не взяли?
Не было приказано, товарищ генерал.
Вот как.
Вызывайте сюда командира полка.
Чернорученко.
Я.
Вызывайте 10-го.
Есть.
Майор достал из кармана большую коробку Казбека, протянул ее генералу, который одной рукой взял папиросу и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки. Потом прикурил майор. В землянке растекся душистый, чужой среди ее дымной махорочной вони запах.
Товарищ генерал, младший сержант Веретенникова прибыла для оказания первой помощи при огнестрельном ранении.
Хорошо, дочка. Посмотри, что тут нефрицы наделали.
И разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал. Прикажите комбату оставить меня в батальоне.
А что, он вас прогоняет?
Отправляет в тыл.
Таков приказ по полку. Санинструктор Веретенникова комиссована как непригодная к строевой службе. А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии полагается обращаться к старшим начальникам.
Веретенникова, однако, оставила без внимания слова комбата и по-прежнему держала руки по швам, не сводя глаз с генерала.
Я не могу этого решить. Обращайтесь к вашему непосредственному начальству. А вот рану все же осмотрите.
Поверните к свету. Надо остричь.
Всего?
Вокруг раны.
Ну что ж, стриги, если есть чем.
Найдется.
Она вынула из сумки ножницы и довольно ловко остригла седоватый висок генерала. Затем достала из сумки сверток бинта, и ее маленькие руки в подвернутых рукавах шинели начали ловко выстраивать сложную схему головной повязки.
Нет, отсюда убери. Зачем челюсть-то подвязывать? Она у меня еще, слава богу, не отваливается.
Так надо. Согласно наставлению.
Какое наставление? Мне руководить войсками, а вы из меня чучело делаете.
Иначе повязка не будет держаться.
Тогда ты не умеешь перевязывать.
Так перевязывайтесь сами.
Точным сильным рывком Веретенникова оборвала бинт, и не успели еще присутствующие в землянке что-либо понять, как взметнулась на входе палатка, и санинструктор исчезла в траншее. Возле уха генерала висели длинный и короткие, несвязанные концы бинта.
Что за безобразие?
Товарищ санинструктор, а ну вернитесь!
Не вернется.
Как то есть не вернется? Комбат, вернуть! Младший сержант Веретенникова!
Ночь ударила в лицо глухой, молчаливой тьмой. Ветер крутил над траншеей дым из трубы. Поблизости не слышно было ни звука.
Веретенникова!
Это черт знает что... Не хватало еще мне, командиру батальона, бегать за этой своевольной девчонкой. Еще сутки назад она должна была отбыть из батальона. Но хороший ротный. Я ведь ему вчера утром лично приказал отправить Веретеннику в расположение начсанслужбы дивизии. Самохин сказал, есть и что. Я уже получил за нее выговор от Гунько, и теперь, как пить дать, получу второй.
Не догнал.
Волошин ждал гневных упреков, сознавая, что виноват. Там, где дело касалось военных девчат, он чувствовал себя беспомощным. Впрочем, как и многие на войне, он считал, что армия и женщина несовместимы, что женщина на войне — это недоразумение. Но генерал в этот раз лишь устало вздохнул и смолк. На его грубом лице застыло до поры сдерживаемое и, в общем, понятное теперь недовольство. Майор кое-как связал на его голове обрывки бинта и сел на солому. В землянке опять воцарилась неловкая, скованная присутствием большого начальства, тишина, которую, к счастью, вскоре нарушил приезд командира полка. Войдя в землянку, майор Гунько быстрым взглядом окинул фигуры присутствующих и, определив среди них начальство, коротко, но четко представился. При этом на его сапоге тоненько звякнула шпора.
Вы что, командир кавалерийского полка?
Никак нет. Стрелкового, товарищ генерал.
На кой же черт тогда у вас шпоры? Вы бы лучше порядок у себя навели, а то у вас бардак в полку, товарищ майор.
Есть.
А ну, ребятки, покурите там.
Гутман, Чернорученко и два бойца вылезли в траншею. В землянке стало просторней. Огонек фонаря тускло осветил немолодое, страдальчески напряженное лицо командира полка.
Какая у вас позиция? Где вы засели? В болоте? А немцы сидят на высотах. Вы что думаете, они вам оттуда будут букеты бросать? Платочками махать?
Я так не думаю, товарищ генерал.
Ах, вы не думаете. А вы знаете, что все подъезды к вам простреливаются пулеметным огнем? Вот, полюбуйтесь. Едва к Архангелу Гавриилу не отправили. А Вилли с колесами вверх лежит. Новый вы мне дадите?
Виноват.
Что?
Виноват, товарищ генерал.
Уже и виноват. Виноват тут, скорее всего, шофер, не сумевший проехать в темноте и, наверное, включивший подфарники.
Вот и он тоже виноват. Он должен был взять высоту, а не сидеть в болоте.
Так точно, товарищ генерал.
Майор Гунько вдруг почти обрадованно обернулся к Волошину. Страдальческое выражение на его лице сменилось надменно требовательным.
Мне не было приказано ее брать.
Вот он уже второй раз оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа. По плану командующего, высота в вашей полосе?
Так точно. Для меня включительно.
Давайте карту посмотрим.
Конечно, конечно. Вот она. Пожалуйста.
Где же включительно? На карте для вас исключительно.
О, так точно. Исключительно.
Так что же вы путаете? Или вы не понимаете знака?
Понимаю, товарищ генерал.
Разгильдяи. Слишком о себе заботитесь.
Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится.
Относится. И к вам тоже относится. Вот мы разберемся. И будете завтра брать высоту штурмом.
а то расположились мне печки-лавочки.
Вот тебе и на. Дождались, наконец. Ведь сколько упущено времени. Где же вы были сутками раньше, товарищ решительный генерал?
Если я не ошибаюсь, высота 65-0 включительно для полосы соседней армии.
Ишь, какой умник. Знает. Соседней армии. А я вот нарезаю ее вам. Вы знаете, где соседняя армия? У черта на куличках соседняя армия. Жуковку еще не взяла.
Тем более, нам нельзя врываться. Открытый фланг.
Смотрю, ты чересчур грамотный. За фланги беспокоишься. А ты бы побольше о фронте думал. О фронте! За фланги позаботиться кому надо.
Я беспокоюсь за батальон, которым командую. А в батальоне и так всего 76 человек на довольствии.
Генерал замолчал, засунул руки в карманы бекеша, прошагал к печке, назад к ящикам. Его тяжелые косматые брови осели на глаза.
Командир полка, вы пополнение получали?
Так точно. Сегодня, в конце дня.
Пополните его батальон.
Будет сделано.
Но мне нужны еще командиры. У меня только один штатный командир роты. Не достает 12 командиров взводов. У меня у самого нет заместителя по политчасти. Выбыл в госпиталь. Поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов.
Вы на лошади?
Так точно.
С коноводом?
Так точно.
Одну лошадь дадите мне, поедем в штаб.
Пожалуйста, товарищ генерал. А ваш адъютант, если угодно, может подождать. Я пришлю коня. Это быстро.
Зачем ждать? Мы пешком. Коновод поведет.
Можно и так.
Смотри, какая угодливость. Не думал я, что этот въедливый желчный майор может быть таким покладистым.
Ну, едем. Черт, да чего узкие перчатки.
Так мне что, готовиться к атаке?
Вот разберемся и получите приказ.
Уже почти 22 часа, товарищ генерал. В случае чего, когда же мне готовить батальон?
Ишь, забеспокоился. Раньше надо было беспокоиться, товарищ комбат.
Раньше батальон имел другую задачу.
Наступать, вот ваша задача. Наступать! Запомните раз и навсегда. Пока враг не изгнан за пределы нашей священной земли, наступать! Не давать ему покоя ни днем, ни ночью. Забыли чьи-то слова? Напомнить?
Против этих слов у комбата не было и не могло быть возражений. Тут он оказался припертым к стене. Это было почти унизительным, молча стоять так под строгим генеральским взглядом, опустив руки по швам.
И вот еще. За отсутствие дисциплины в батальоне эти штучки санитарного инструктора объявляю вам выговор, комбат. Вы слышите?
Есть.
Вот так. Получите в приказе по армии. И, пожалуй, собаку вашу мы заберем. Вам она ни к чему. Командуйте батальоном. Рахалев! Возьмите пса. Что, не идет? Комбат, а ну дайте своего человека.
Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее, живо!
Гутман, возьмите Джима.
Куда? Это наш Джим. Куда его брать?
Прекратите разговор. Выполняйте приказ.
Мне что? Я выполню. Джим, ко мне.
Пес доверчиво подался к Гутману, и тот взял его за ошейник. Джим не сопротивлялся. Лишь недоумевающе спокойно посмотрел на комбата. Волошин отвел взгляд в сторону, чтобы не выдать того, что он сейчас чувствовал.
Вот так. Проводите к штабу, товарищ боец.
Генерал включил фонарик, и все они друг за другом вылезли в траншею. В землянке сделалось тихо, пустынно и холодно. Чернорученко взялся шуровать в печке. Лейтенант Маркин бесшумно вылез из темного угла и сел на свое место за ящиками. Комбат рванул палатку и вышел в траншею.
Чертовы кусты! Рогатины всякие! Вот ты специально тут понатыканы!
Он потер ушибленное колено, почти на ощупь прошел метров 200. Где-то поблизости должны были начаться ячейки 7-й роты. Сапоги хрустко ломали высохший прошлогодний бурьян на обмежке. Какое-то невидимое колючее сучье цеплялось за полы шинели. Ветер надоедливо стегал по лицу незавязанными тесемками шапки. Впереди, на небосклоне, огромным пологим горбом и совсем близко чернела злосчастная высота, судьба которой решалась в эти минуты в штабе. Комбат с затаенным любопытством вгляделся в ее темные, перекопанные немцами склоны.
Нет, маскируются они отменно. Не то, что в первое лето, когда почти открыто разгуливали по передовой и играли в трусах на огневых позициях в волейбол. Теперь за всю ночь не услышишь ни звука. Притаились, зарылись в землю и тихо сидят, готовя свое подлое дело. Сколько их там, какую имеют задачу, где их огневые средства, ничего не известно.
Стой, кто идет?
Комбат не спешил с ответом, но боец не окликал больше. Еще издали узнал его. Это был непорядок, но капитан смолчал. Он привык уже, что в батальоне его узнавали по первому звуку его шагов и первому слову его команды. А вот он, вглядевшись, бойца не узнал. Видимо, был тот из недавнего пополнения, худенький, озябший, с острым подбородком под каской. Всех старых пехотинцев 7-й Волошин знал еще с того времени, как сам командовал этой ротой. Но их почти уже не осталось.
Где командир роты?
Дальше, товарищ комбат. Там, за кустами.
Как фамилия?
Моя. Рядовой Тарасиков.
Откуда родом?
Я. Саратовский.
Что, немцы? Машин не было слышно? Не гудели?
Нет, не слыхал. А вот лопатками где-то близко тупали. Похоже, вон там, возле овражка. Наверное, дзот строят.
Дзот это, конечно. Без дзота они не обойдутся. Но будет хуже, когда, оборудовав дзоты, они еще и мин вокруг понатыкают. Вот тогда не избежать завтра беды. Будет сюрприз, не дай бог.
Ну что ж, Тарасиков, наблюдайте.
Есть! А где ваш Джим, товарищ капитан? Не слыхать что-то?
Нету Джима.
Смотри-ка, боец этот недавно в батальоне, а знает Джима, интересуется им. Впрочем, такова уж судьба командира. Каждый шаг его перед сотней внимательных глаз, от которых ничего не скроешь.
Товарищ комбат!
Чуть в стороне, возле пулеметного окопа, греясь, размахивал руками старый пулеметчик Денищик, знакомый комбату еще по летним боям под Кузьминками, когда совсем небольшая группа бойцов, остатки полка, пробивалась из окружения. Тогда этот довольно пожилой боец, неизвестно откуда прибился к роте, и так вместе с нею и вышел к своим. А на переформировке из-за него произошла неприятность. Начальству не понравилось, что Волошин не отправил бойца на проверку, оставил в роте незнакомого человека. Проверялся Денищик позже, в боях, когда однажды, заменив раненого пулеметчика, помог отбить контратаку немцев, да так и остался при пулемете. Причем вместо Максима у него был уже новый пулемет, тонкоствольный, системы Горюнова.
Ну как дела, Денищик?
А пока что, слава богу.
А как обстрел? Мертвого пространства нет?
Ну что вы. Все как на тарелке, товарищ комбат.
Тарелки, надо говорить. Они тут не засекут вас? С высоты ведь тоже как на тарелке.
Ну, так ведь мы, когда тихо, Горуна сюда. Видите, окопчик под бруствером. Отличная ниша для пулемета. Там сейчас и напарник мой отдыхает. А как заварушка, тогда на место.
Ну, молодцы. Командир роты где?
А тут недалеко, в блиндажике. Ну и холодиша,